Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, сегодня 3 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость в программе «Пиджаки» – политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телеграм работает, СМС-портал работает, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, но я не с Америки буду начинать. Я буду начинать с Александра Григорьевича Лукашенко.
Давайте.
Что произошло? Вот мы сейчас смотрим срочное сообщение. Это реакция Кремля. Недоумевают в связи с предложением Лукашенко возбудить дело против Данкверта. Кто не знает, это глава Россельхознадзора. Потом говорят о том, что уже рассчитывают, что согласуют с Белоруссией даты проведения высшего госсовета. То есть потребовалась уже прямая встреча, судя по всему. Что такое?
Ну, вы знаете, на самом деле ничего нового я в этом деле не увидел, потому что Александр Григорьевич Лукашенко уже очень давно шантажирует Российскую Федерацию своей лояльностью. И вы знаете, в некотором смысле, если вот такой вот линк провести до Соединенных Штатов, то, по сути говоря, вот избиратель Дональда Трампа, он как раз отверг вот это постоянное стремление истеблишмента Соединенных Штатов за счет американского налогоплательщика создавать себе каких-то выделенных союзников, которые постоянно чего-то требуют от США, ничего не давая взамен.
Ну, то есть, подождите, Лукашенко играет против мирового тренда, если я вас правильно понимаю?
Нет, ну, в определенной степени да, потому что он понял на самом деле эту игру, что эта игра на самом деле ведется, потому что, ну, глядите как, ведь сейчас ровно точно такое же давление на Вашингтон пытаются оказать парламентарии лондонские, которые устроили обструкцию Борису Джонсону, так сказать, на заседании Палаты общин. То же самое, так сказать, сейчас несется в адрес, так сказать, Трампа из европейских центров, и в этом смысле он поймал волну протеста против этого тренда, то есть европейского протеста, европейского истеблишмента протестует против изменений в мировом сообществе, и, так сказать, Дональд Туск, он все-таки не кто-нибудь, он, так сказать, глава Еврокомиссии сказал, что является экзистенциальной угрозой Дональд Трамп для Европейского Союза. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, он тоже понимает, что если сейчас Россия будет действовать исключительно в своих интересах, то он может тут не вписаться, у него не получится свои, вот, понимаете, экзерсисы каждый раз уписывать так, как ему хочется, да, а не так, как это нужно союзникам, все-таки союзникам. Если они союзники, должны договариваться.
Но подождите, вы говорите о том, что мы уже почти привыкли к тому, что так Лукашенко себя ведет, но все-таки уголовных дел против российских чиновников такого уровня он вроде как не возбуждал. Потом он не был настолько откровенен, рассказывая, к примеру, о своих встречах с Путиным или Медведевым.
Ну, понимаете, каждый раз он придумывает что-то новое, потому что, на мой взгляд...
Но получается, что он идет все дальше и дальше.
Нет, он не идет все дальше и дальше. На мой взгляд, это все закончиться должно было в 2014 году, когда Александр Григорьевич Лукашенко позволил себе сказать, что Украина, оказывается, на Донбассе сражается за собственную независимость. Тогда же он сказал, что Украине нужно вернуть себе Крым. В этот момент нужно было принять стратегическое решение, чего у нас в России, так сказать, ну, боятся, видимо, делать по причине, ну, напряженности международной обстановки, но, тем не менее, оказывается, что вот даже наши самые главные союзники уже распоясались в конец. Уже тогда нужно было поставить Александра Григорьевича жестко на место.
Подождите, вы говорите, наши главные союзники, а у нас есть кто-то еще с союзников?
Нет, ну, понимаете, в чем дело? Казахстан тоже, безусловно, хочет быть нашим союзником. Очень хочет быть нашим союзником одновременно и Азербайджан, и Армения. И вообще, за исключением Украины и Прибалтики, сложно найти государство, которое не хотело бы с нами иметь хорошие отношения. А все прекрасно понимают, что находясь...
Так Лукашенко говорит, что он тоже хочет иметь хорошие отношения, а Россия не дает этого сделать.
Да, потому что Россия в этом виновата. Понимаете, как это вот... Мы бы хотели, конечно, с вами дружить, но вы такие плохие, что мы с вами дружить не будем. Или, если переводить это все с, значит, соответственно, минского официального на русский, это означает так. Вы мне давайте платите больше за мою лояльность. Это набивание цен лояльности...
Но там где-то у него сегодня выступление было про какие-то 500 миллионов. Вот как-то так вот
говорят. Про какие-то 500 миллионов. В следующий раз попросят 500 миллиардов. Понимаете, это на самом деле по-хорошему вот в чем здесь дело. Международная политика, помимо вот чисто дипломатического этикета и традиционных каких-то альянсов, которые, кстати, сейчас все смешались, да, вот происходят трансформационные изменения на Западе, 2016 год-то показал, соответственно, и весь мир как-то под это дело будет подстраиваться, но выясняется, что по-хорошему, когда вы переговариваетесь там, что с союзниками, что, ну, с противниками, недоброжелателями, там, adversaries, да, как говорят наши американские коллеги, вот нужно постоянно следить за руками своего союзника, потому что, не дай бог, опять в очередной раз карты передернет. И в этом смысле, на мой взгляд, вот пришел Трамп и сказал, Америка прежде всего. Что-то там он пытается втирать, вот этот австралийский премьер, он трубку бросает, говорит, не буду я на эту тему разговаривать. На мой взгляд, надо пожестче уже быть и России в этом отношении, потому что по-хорошему уже вот эта вот ссора России и Белоруссии, она уже, так сказать, просочилась в западную прессу и рассматривается как, ну, так сказать, понятно, как фактор, который можно использовать.
Подождите, ну вот смотрите, Пут-Пут пишет, он же все верно говорит, я за него.
Вот, потом дальше, вот.
413-й, 100 пудов, батька говорит, правду за нас.
Все понятно.
И, наконец, Виталий, а вы вообще можете объяснить вот эту популярность Лукашенко в России? У нас
да, могу
уважают,
объяснить,
верят.
Могу объяснить эту популярность Лукашенко в России. Лукашенко, безусловно, очень неглупый человек, Александр Григорьевич. Ну, так сказать, так перехватить власть, как это он сделал, и так удерживать долго, конечно, глупый человек бы не мог. Да, давайте все-таки говорить о том, что мы не имеем дела с дурачком с каким-то. Нет, это, безусловно, очень умный политик. Но поймите одну простую вещь. Вот то, что наш народ любит, так сказать, так вот очень Белоруссию, как страна, которая сохранила как бы некие производственные, так сказать, мощности, как страна, которая, ну, может быть, живет не сыр в масле, да, но относительно сытно, стабильно, социальная такая, такой, знаете, постсоветский социализм, вот такой.
Ну, бедненько, причём, но чистенько, да,
да. Вот, ну, не то, что бедненько совсем, вот, ну, не, хорошо, бедненько, но не нищенько, вот,
ну,
вот,
да,
вот хотя
конечно.
Бы так. Но с детскими садиками, с поликлиниками, с... вопрос большой, за чей счет этот банкет? Вот этот банкет происходит постоянно за счет российского налогоплательщика.
946-й пишет. Вам не кажется, что так мы скоро со всеми переругаемся? Уже все просто против нас. Все плохие, одни мы хорошие. По телевизору говорят только про косяки других. Мы сами белые и пушистые. Ну, это же не так, пишет он.
Безусловно, это не так. И когда какие-то органы власти российские делают что-то не то, я везде, в том числе включая эту студию, критикую, так сказать, наши власти. Но в данном случае речь идет об национальных интересах моей страны, и я ее буду защищать. В данном случае Александр Григорьевич Лукашенко, на мой взгляд, посягнул на наши национальные интересы. Нет, конечно, не на наш суверенитет, он не может просто, да? Но то, что он абсолютно точно действовал в своих интересах корыстных, так сказать, нас шантажируя и выступая против нас...
Нет, подождите, но ведь это мы объявили о том, что мы устраиваем границу между нашими двумя
да,
странами,
только,
а не он.
Только союзники, которые, более того, не просто союзники, а две страны одного союзного государства, вот эта вот конструкция, да, которая у нас существует с Белоруссией, они не поступает так, как поступил Александр Григорьевич, не согласовав с российской стороной, значит, соответственно, распахнув границу перед целым рядом граждан.
Вы про пятидневный безвизовый въезд.
Да, конечно. Сколько туда народу может просочиться за это время? Он говорит про какой-то компьютерный контроль. Ну что это за ерунда какая-то? Приезжают по иностранным паспортам кто угодно, понимаете? У нас была общая система. Вот чем Белоруссия нам ценна, помимо того, что наш народ постоянно, у него слюни капают на то, что построил там Лукашенко? Вы бы там пожили в качестве, вот, я не знаю, в том же виде, в котором вы. Вот вы врач, поживите там врачом. Понимаете? Вы учитель, поживите там. Возможно, вы что-то для себя хорошее там найдете. Ну, так и переезжайте туда. Понимаете? Вопрос стоит, если вы российский гражданин, вы должны понимать, что ваши налоги идут на пиар Лукашенко.
А Юрий пишет вот дальше. Не мы ли взвинчиваем цены на газ для Белоруссии? Не мы ли запрещаем их продукты, требуя от них разрешить размещать наших зеленых человечков на своей территории?
Еще раз, в наших национальных интересах, если размещать там зеленых человечков, значит, должны размещать. Если нет, значит, давайте найдем другое место, где мы разместим наших зеленых человечков и закроем, допустим, импорт белорусских продуктов. Так разговаривают национальные государства. Если Александр Григорьевич нам союзник, он обязан был, во-первых, все хранить в тайне, все, что происходит, даже если мы ссоримся, и попытаться разобраться кулуарно с этим делом. Союзники так делают. Если это союзное государство, его, так сказать, высшие управляющие органы разговаривают сначала внутри, потом что-то выносят наружу. Вот. Во-вторых, не должен был в одностороннем порядке действовать. В-третьих, он должен был нас поддержать во всех наших геополитических инициативах, включая присоединение Крым, да, так сказать, понятно, и, ну уж во всяком случае, минский формат, который он сам придумал ради собственного пиара. Но он себя повел совершенно не как союзник, на мой взгляд. Более того, вот я по этим вопросам, которые задают, я вижу, что у него еще и пиар очень хороший на самом деле. Но этот весь пиар, я еще раз говорю, оплачен из вашего кармана, дорогие соотечественники.
А почему так? Вот смотрите, ведь ну, наверняка дорогие соотечественники понимают, что каких-то денег функционирование режима Лукашенко в Белоруссии стоит, российских денег. Но получается, что люди не хотят их считать.
Разумеется, да, не хотят. А я могу сказать, почему.
Почему?
Потому что люди, на самом деле, они не очень чувствуют, что такое налоги и что такое, собственно говоря, деньги. Я давно уже выступаю за то, чтобы у нас налоговая система серьезно поменялась. С одной стороны, ее надо очень серьезно упростить. Вопрос о ставке налога – это отдельный разговор. Я говорю об упрощении самой системы. Ее нужно упростить для предприятий и на самом деле передать в руки людям уплату всех налогов, которые за них платит работодатель. Вот как только они начнут свои собственные... Вот они сейчас получают 100 рублей, а начнут получать 150 на руки. А потом самостоятельно перечислять эти деньги в инспекции и относить туда налоговые декларации. Как только они поймут, что это такое отнимать от 150 рублей 50... Понимаете, вот в этот самый момент они поймут, что с нами делает Александр Григорьевич Лукашенко и некоторые другие, которые хотят жить за наш счет. Я согласен, что содержание...
Слушайте, вот вам пишут, мы тратим деньги на Асада, на Донбасс, на Приднестровье, на Абхазию, ну и так далее.
Значит, я не слышал, чтобы господин Асад говорил о том, что Россия должна вернуть Крым.
О, смотрите, 692-й пишет, это им отличаются союзники от сателлитов. Союзники торгуются, а сателлиты выполняют приказы.
Мы, знаете, как дело, в чем дело здесь состоит? На самом деле,
вот Юрий тоже, ваш гость считает Белоруссию вассалом, а не союзником. Вот в чем проблема.
Белоруссия не является вассалом. Белоруссия является членом союзного государства России и Белоруссии. Такого рода поведение по отношению, так сказать, к своему не то что даже партнеру, а одногосударственнику, уж я не знаю, как это называть, эту конструкцию, просто недопустимо. Это нарушение всех мыслимых канонов жизни внутри такого союза. Понимаете, в чем дело? В действительности союзники действительно обладают своим собственным суверенитетом там, и все такое прочее и так далее, но часть суверенитета мы договорились передать в союзные органы. На мой взгляд, это, кстати говоря, проблема, потому что охранять единую границу, охранять единое таможенное пространство Александр Григорьевич Лукашенко не выполняет своих обязательств. Точка. Понимаете? Более того, если он считает, что нужно там вернуть, так сказать, там Крым, Украину, пусть выходит из союзного государства. Ведь, получается, союзное государство это сделало.
Но дальше, смотрите, кто это? Пут-пут, да, 685-й пишет. А, вот он пытается объяснить. Вы говорите, из моего кармана, пишет Пут. Я не верю, что это из моего кармана. Газпром богатый. Не жалко ради нашего белорусского народа.
Ну, вот вы подключите где-нибудь газ, попытаетесь, так сказать, в провинции, в российской, а потом мы будем говорить, насколько стоит газ. Я понимаю прекрасно, что... вот смотрите как. С одной стороны, мы понимаем, что «Газпром» ведет газификацию России немножечко не так, как хотелось бы гражданам. Более того, он ведет газификацию так, как это не нравится лично мне. На мой взгляд, в определенных аспектах, да, эта газификация или ее отсутствие является, ну, в определенной степени, ну, просто вредительской. Понимаете? Но это вовсе не значит, что газ российский, «Газпром» за рубеж... по какой-то причине, должен продавать дешевле.
О, Геннадий найдет. Вот это должно было прозвучать. Но чтобы вот так четко написали, этого не было. А вы думаете, налогоплательщики будут меньше денег платить, если натовские ракеты встанут рядом со Смоленском?
Я думаю, да. Я думаю, да. Во всяком случае, эти налоги получат не дядька-батька, а эти налоги получат российские контрактники и российские предприятия оборонки.
То есть
вот разница.
То есть все, что происходит на Украине, зря?
Нет, дело не
ведь
в том,
там что... то же самое говорили, если не это, тогда НАТО...
Нет, погодите секундочку. Здесь надо развести два вопроса. Еще раз, Украина это страна, которая фактически уже государство перестало существовать. Есть такое понятие на Западе failed state. И в этом failed state началась гражданская война, начались чистки этнические. Россия защищала русских людей. Если у кого-то есть возражения по данному поводу, я с удовольствием их выслушаю. Но с Белоруссией такой ситуации, конечно, нет. Есть проблема режима Лукашенко, который не ведет себя как союзник. Вот и все. Вот и все проблема.
Срочное сообщение, заявление пресс-службы Кремля. Пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился. Для граждан никаких изменений нет. Установлен лишь режим пограничных зон для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран. Сообщение, которое только что появилось.
Ну, это разумно, это действительно так. Ну,
попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Виктор, Подмосковье. Первое, что хочу сказать, вот о каких союзах может идти речь, если сами развалили союз Советских Социалистических Республик, а как...
Алло? Алло?
Да-да-да. О каких союзах? Алло. Ну, есть союзное государство у нас.
Никаких, в капиталистических странах никаких не может быть союзников. Единственный союзник у них это деньги.
Да что вы говорите, это интересно. Первое. Прошу.
Ну, понимаете, единственные союзники – деньги, а вот когда Российская империя была, вроде как единственные союзники были армия и флот. Знаете, на самом деле союзники, понятное дело, что дело приходящее. Да, это ясное дело. Но, с другой стороны, ведь все-таки есть серьезная проблема, которая связана с тем, что Александр Григорьевич не просто союзник, это человек, которым мы поделили нашу национальную безопасность, наши национальные интересы. И национальную безопасность и в плане военном, и в плане, кстати говоря, экономическом. Мы доверили Александру Григорьевичу Лукашенко защищать нас с западной стороны, а мы, так сказать, соответственно, обязались защищать его с другой стороны, давать ему другие цены на газ и так далее. Известно, что они ниже благодаря этому союзному государству. И на самом деле, а вот Советский Союз, на мой взгляд, развалился по целому ряду причин, но одна из причин, почему развалился Советский Союз, потому что не умели считать деньги.
Илья 572 пишет по поводу того, насколько мы друг друга спрашиваем, разве мы общее государство, мы же не спросили их, согласны ли они с присоединением Крыма к союзному государству?
Вот я не знаю, спрашивали или нет, как каким образом принималось, так сказать, соответствующее решение, но вообще говоря, Александр Григорьевич Лукашенко фронт начал гораздо раньше, чем Крым был присоединен к Российской Федерации, вот, но, кстати говоря, вот очень интересный такой факт, а Калининградская область, вот как бы наши радиослушатели, считают ли они территорию суверенной Российской Федерации, если да, то они должны уж точно осудить Александра Григорьевича, который в том же 2014 году вслед за пассажем по поводу Крыма произнес слова под то, что Калининград, хотят этого некоторые российские деятели или нет, находится в зоне интересов Белоруссии, и в свое время в Советском Союзе должны были передать Калининградскую область Белоруссии, и все уже было на мази.
Но эти слова Лукашенко, вы же не думаете, что люди забывают? Да, конечно, помнят, просто они не хотят вспоминать об этом.
Вот именно об этом и разговор. Проблема состоит в том, что надо раз и навсегда вообще... Вот на самом деле надо бы разобраться в том, что из себя представляет Беларусь, что из себя представляет режим Лукашенко, потому что если мы дальше будем продолжать позволять вот этому пиару минскому, так сказать, ну, разъедать наш ум, наш мозг, вот мы очень много чего можем, так сказать, на самом деле потерять. По-хорошему, некоторые, на мой взгляд, договоренности с Белоруссией есть смысл откатить назад, потому что и договариваться заново. Вот как, не знаю, как американцы собираются сейчас заново договариваться там с Мексикой и Канадой в рамках НАФТА. Вот так и здесь нужно заново договариваться, потому что вот этот вот источник постоянного беспокойства геополитического и все-таки на важном направлении, который при этом еще постоянно требует особого к себе отношения. Ну, и, кстати говоря, по поводу денег. Вот по поводу денег. Значит, каждый раз обострение происходит, когда происходит спор из-за денег. Нет, сам по себе Александр Григорьевич Лукашенко молодец. Он пытается деньги для себя сэкономить, заработать деньги для своих бизнесменов на реэкспорте различного рода белорусских мидий. Да, это я все прекрасно понимаю, но Россия должна думать о своих гражданах. Россия прежде всего.
Хорошо, это Дмитрий Дробницкий, политолог, американист. Мы подавали так, потому что собирались говорить исключительно о Соединенных Штатах Америки. Но от Минска мы пойдем к Минскому процессу. И ведь на украинском направлении тоже что-то происходит, что-то необычное, во всяком случае, для последнего. В чем корни обострения?
На мой взгляд, Киев, увы, грамотно рассчитал момент, когда нужно...
Обратиться к Трампу?
Нет, не обратиться к Трампу, когда нужно было... Ну, к Трампу обращения-то были, это понятно, потому что они с первого дня, когда перепугались, что он выиграл, стали к нему искать подходы, это все ясно. Но они выбрали грамотный момент для обострения ситуации на Донбассе, потому что в то время, когда это все началось, Рекс Тиллерсон еще не был утвержден в качестве госсекретаря, единственным утвержденным функционером нового типа в Вашингтоне была Ники Хейли, которая вот обменялась любезностями с Чуркиным, об этом смысле есть поговорить, наверное. Но при этом весь Госдепартамент состоял из так называемых неполитических назначенцев, то есть клерков, которые выступили, в общем, с открытой фрондой новой администрации, и в этом смысле заниматься международными делами, кроме как разговаривая по телефону с ключевыми лидерами мира, новая администрация не могла. И в этот момент вот началось это наступление. Поэтому, конечно, сейчас адекватно оценить ситуацию американская администрация не может. Она, я надеюсь, очень быстро возьмет под контроль весь Госдепартамент. Но европейцы, а поскольку они выступают и против Трампа, и против его сближения с Россией, и вообще у них на руках этот украинский кризис остался, вот я подчеркнул, так сказать, полностью фактически у них на руках, они, конечно, сейчас будут поддерживать, так сказать, киевский режим, и в этом смысле, если бы Киеву удалось или спровоцировать Россию, так сказать, на ответные военные действия уже, ну, как Российская Федерация, да, или на, так сказать, позволили бы захватить Донецк и Луганск Киеву, то, конечно, проблема во многом бы для Киева была бы решена.
Ну, смотрите, Юрий тут обращает ваше внимание. Хорошо, вы говорите, Киев рассчитал, но обстреливать-то начали Авдеевку, которая как раз под контролем Киева находится.
Ну, честно говоря...
Ну, или должна находиться.
Честно говоря, я не знаю... до сантиметра, там, до километра, что происходит конкретно на этом фронте. Я, увы, не тот специалист, которого есть смысл по этому поводу спрашивать, но то, что политически происходит вот на фоне этого, и почему, как в мире это видится, и то, что совершенно точно каждый раз, когда Петр Порошенко едет к Меркель или Оланду, начинается обострение ситуации на Донбассе, это совершенно точно. А вот это я как бы могу отследить последовательности. Более того, я прекрасно понимаю, что как только до какой-то точки, неважно какой, дойдет урегулирование кризиса на востоке Украины, правительство Порошенко просто не станет. Ну, нельзя так говорить, правительство Порошенко, власти Порошенко не станет. Его команда полностью потеряет власть. На мой взгляд, он это прекрасно понимает. И единственный для него выход в данном случае, это, ну, существенно как бы продвинувшись на восточном направлении, дальше уже жестко ставит там вопрос там, о Крыме, о чем-то еще, там, о новых деньгах МВФ там, и так далее. То есть это вот единственный способ выживания для данной администрации.
Но вот про данную администрацию, раз уж заговорили, он же тоже дал достаточно громкое интервью, не сегодня, на днях, и где говорил про референдум насчет НАТО. Как это может сработать? Вот ради чего этот референдум можно организовать?
Ну, вы как, на мой взгляд... Петр Порошенко несколько переоценивает, конечно, возможности пиар-компании.
Но он говорит про 54%, лучше, то есть он надеется выиграть этот референдум.
Ну да, но дело не в этом. Я так думаю, сейчас по-хорошему можно действительно и 60, так сказать, там выдавить из украинского общества. И, конечно, если сейчас вот постоянно эти репортажи украинского телевидения из Авдеевки, из этих вот, так сказать, постоянно постановочных репортажах о благодарности, так сказать, ВСУ там, ну и так далее, из этого дела можно выжить вот этот вот самый референдум. Понимаете, этот референдум будет означать, что вообще-то Украина уже окончательно западная страна, и в этом можно приходить в штаб-квартиру НАТО и говорить: ребят, наш народ хочет с вами, а вы тут до сих пор занимаетесь какой-то ерундой с этим Минском. Понимаете? В этом смысле вот, хотя к Минским соглашениям у меня сложное отношение, но тем не менее деконструкция этого минского формата, она уже давно идет. Это такой следующий акт. А под него вот еще, смотрите, как и вовремя, пока там передача власти в Госдепартаменте, мы, так сказать, еще и наступление устроим. Пытаемся выставить это таким делом, что таким образом, что там вот за русской агрессией дети страдают.
Но вроде как в НАТО неоднократно уже говорили о том, что в нынешнем состоянии Украина вряд ли туда попадет.
И Украина ни в каком состоянии в ближайшие 10-15 лет, если сейчас ей отдать все, кроме Крыма, я даже гипотетически не хочу сейчас думать о крымском вопросе, значит, но если сейчас отдать все, кроме Крыма, значит, соответственно, и дать такую же скидку, как Александру Григорьевичу, так сказать, на газ, они не то что, так сказать, в ЕС и в НАТО, они, так сказать, на самом деле себя самих-то не удержат в общей территориальной целостности. Их сейчас эта война только удерживает, оставшиеся подотчетные Киеву области вместе. А так, вообще-то, это полный фейл-стейт. Если сейчас перекрыть очередной транш МВФ, Украина распадется еще на три части. Вообще говоря, вот эта вот на самом деле линия, на мой взгляд, она была российским руководством, прежде всего российским МИДом, недооценена, потому что вот пиар Украины как failed state был бы на мой взгляд, самым лучшим западным направлением.
По поводу того, как нам рассказывают о ситуации на востоке Украины, харьковчанин пишет, он так подписывается, то есть человек оттуда. И он пишет, почему в России никогда не обвиняют ополченцев? Неужели они белые и пушистые?
Я не думаю, что на войне кто-то может быть белым и пушистым. Я вот так отвечу на этот вопрос. Ну, понимаете, в чем дело? Открыто и публично не обвиняют. Вот так ведут себя союзники, когда другим плохо и трудно.
Еще одно. Следим за лентами новостей. Вот буквально 15 минут назад Дмитрий Песков прокомментировал новости по поводу гипотетического признания Донецка и Луганска как государств. Ну, заговорили о том, что их паспорта на территории России так или иначе принимают. Так вот, Песков сказал, что Россия официально не признавала паспорта самопровозглашенных республик, никаких признаний не было. А что это значит? Ведь говорят, что пересечь границу можно, приобрести билеты на самолет вроде можно.
Не, ну смотрите как, официальное признание паспортов, есть официальное признание, есть такое понятие суверенности документа, да, то есть суверенный документ, это значит, что мы признаем определенный суверенитет тех властей, которые этот паспорт выдали. Мы его, естественно, сделать этого не можем. Мы продолжаем говорить о том, что это непризнанные республики или так называемые непризнанные республики, и употребляем различного рода эвфемизмы, вроде Донецк, Луганск, Донбасс. Почему? Потому что для дипломатического процесса, конечно, вот такое жесткое одностороннее признание, даже частичное, было бы вредно.
Дмитрий Дробницкий, это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
3 февраля, программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Дмитрий Дробницкий. А теперь про Америку. Раз уж мы заявляли, что вы американист, давайте все-таки об этом тоже говорить. А про Трампа. В каком он состоянии сейчас находится? Вот, опять же, лента новостей. Трамп обвиняет СМИ в распространении ложных сведений о его разговоре с премьером Австралии. А потом до этого было сообщение. Трамп называет Шварценеггера плохим губернатором и еще худшим телеведущим. Он как бы во все стороны пытается обороняться, не так?
Ну, во-первых, он и находится сейчас пока еще в кольце врагов. То есть там ситуация сложная. Он получил, в общем, поддержку людей. Он выиграл эти самые выборы. Он общается с народом посредством своих социальных сетей, минуя иной раз прессу, и прессу это очень сильно беспокоит, ее злит это сильно. Более того, на выборах это сработало, вся пресса работала против него. И сейчас вот то, что выяснилось на самом деле, смотрите как, 900 с лишним сотрудников Госдепартамента, да, так сказать, сейчас составляет меморандум несогласия с политикой Дональда Трампа внешней. Они еще до сих пор подписывают, поэтому он не передан. Это такой довольно легальный канал выражения несогласия в Госдепартаменте, введен еще был в 60-е годы. Но кроме всего прочего, как выяснилось, я проводил вот это исследование, что просто есть тихий саботаж на уровне бюрократов, на уровне клерков в федеральном округе Колумбия, во всех федеральных ведомствах его решений. При этом демократы в Сенате пытаются не пустить максимально, ну так, не то, что пустить не удастся, а вот затормозить утверждение тех же самых министров новых в трамповскую администрацию, они стараются это сделать. Поэтому он сейчас, конечно, находится в сложной ситуации, но судя по тем действиям, которые он предпринимает, и судя по тому, что уже республиканская партия начинает потихонечку осознавать, что ей ничего не удастся сделать, кроме как подчиниться своему лидеру формальному и реальному, то есть Дональду Трампу, скорее всего, Дональд Трамп, может быть, не так быстро, как он думал, но, тем не менее, конечно, Вашингтон полностью возьмет под контроль.
Но подождите, вот и... про это, да. Про полностью возьмет под контроль. Да. Уже случилось то, что случилось с историей американо-мексиканской стены.
А что с ней случилось?
Ну, пока он только перессорился с руководством Мексики. Подождите. История с недопуском на территорию Соединенных Штатов Америки людей из 7 стран.
Так, давайте.
Чем закончилось? Разберем. Люди проехали.
Нет, подождите, давайте серьезно разбираться. Значит, ситуация состоит в следующем. Значит, по порядку. Что касается стены с Мексикой, то если стена с Мексикой построена не будет, значит, Дональд Трамп в этом вопросе полностью провалился. Я буду первый человек, который скажу, что мужик не справился абсолютно. Но, на мой взгляд, стена будет как раз построена. В течение 2 лет, как и обещал, в ходе выборной кампании. Но
вряд ли ее построить за мексиканский счет.
За мексиканский счет однозначно за счет протекционистского налога, который будет введен, а также за счет тех фабрик, которые не будут построены на территории Мексики, как, например, Samsung собирался. Samsung переносит производство в Америку. Это уже считайте, как сработавший протекционистский налог. И дополнительные деньги в государстве. То есть, еще раз, Мексика не будет передавать кэш в Соединенные Штаты, наличку, да, чемоданами. Мексика заплатит своим...
Я понимаю, но тогда для чего нужны были эти разговоры с президентом Мексики?
Разговоры с президентом...
Кстати, через Твиттер.
Разговоры с президентом Мексики велись, так сказать, и в том числе с Энрике Пеньей Ниетто. Я напомню, Дональд Трамп встречался еще будучи кандидатом в президенты. Он поехал в Мексику. Президент Мексики приглашил, он приехал. Хиллари Клинтон сочла, что это шутка, а как бы тот приехал и разговаривал с ним. Я довольно открыто обменивался мнением, сказал, в определенных вопросах мы с вами не сходимся, мы с вами защищаем свои страны. Понятно, что президент Мексики будет тоже сейчас корчить из себя меро мачо и говорить, что он, так сказать, с Дональдом Трампом не согласен. Но у Мексики, почему ведутся переговоры? Потому что это правильно, надо вести переговоры. Если переговоры не удаются, значит, надо гнуть свою линию, настолько, насколько у вас есть такая возможность. Но, еще раз, Мексика действительно при нынешней администрации Соединенных Штатов, у нее отсюда два хода. Либо она пойдет на определенные уступки, либо ее экономика просто спикирует вниз, как спикировала экономика Бразилии. Потому что в действительности стена – это всего, конечно, очень хорошо. Это прекрасное инженерное сооружение, это рабочие места. Но стена как символ, что Мексика больше не сможет стать дешевой фабрикой, значит, которая отнимает рабочие места у Соединенных Штатов, вот это ключевая вещь в экономической программе международной Трампа.
Хорошо, дальше про визы.
Значит, теперь, что касается визы. Значит, этот, на самом деле, запрет действует. Суд, значит, соответственно, в Бруклине, но он, правда, в федеральной юрисдикции, по конкретным людям, значит, подчеркиваю, заявил, потому что американские суды иначе не рассматривают, кроме Верховного суда. Кроме вот то, что у нас конституционный называется, у них Верховный суд.
Ну, потом же были объяснения, что это будет касаться не только конкретных людей, но
нет,
и сотен.
Нет, значит, смотрите, это первое, да, то есть как бы люди с действующими визами, так сказать, должны были проехать. При этом эти люди не были в тот же день отпущены, а были подвергнуты той самой процедуры проверки, вот, которая сейчас разрабатывается. Единственная проблема с ней, что она сырая. Что касается людей с двойным гражданством, это вопрос в двухсторонних отношений с европейскими странами, в частности, с Британией. Вот в Британии было подтверждено, что люди, обладатели двух, так сказать, соответственно, двух паспортов, то есть, допустим, там, ну, условно говоря, йеменского и британского, могут въезжать на территорию Соединенных Штатов, но при этом ответственность за проверку этих людей на терроризм ложится на британскую сторону. И надо сказать, что все-таки между британскими и американскими спецслужбами существует достаточно хороший контакт по данному поводу. А что касается программы беженцев, то она действительно была приостановлена. Как известно, сейчас вот этого потока, который, так сказать, понятно, шел при Обаме, его просто нет. У нас, на самом деле, тоже, кстати, вот нужно понимать, что ведомство, которое за все это дело отвечает, Министерство внутренней безопасности, которому подчиняются и таможенники, и пограничники американские, и так далее. Вот. И, разумеется, оно, между прочим, этот указ начало выполнять с некими перегибами. Потому что люди, уже попавшие на таможенную территорию Соединенных Штатов, там немножко по-другому все это дело работает. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, этот запрет все равно сейчас действует. Разумеется, Нью-Йорк Таймс и CNN, которых, увы, многие наши средства массовой информации заглядывают только туда. Это надо похвалить CNN и Нью-Йорк Таймс, поругать наших журналистов. Но тем не менее, этот запрет сейчас действует, и действует временно. До тех пор, пока не будет выработана система, чтобы не допускать более террористов на территории Соединенных Штатов. Решит ли эта проблема полностью? Я думаю, нет, но в процессе выработки вот этих методик, я думаю, что кое-какие грехи все-таки свои, огрехи точнее, да, они залечат. Потому что вот известно, например, что ФСБ сообщало в ФБР по поводу братьев Царнаевых, эта информация в ФБР была принята, но она почему-то не оказалась в распоряжении полиции Лондона. Бостона. И бостонский марафон, так сказать, был подорван.
Кстати, если уж мы говорим про какие-то перегибы, а то, что в итоге граждане Российской Федерации получили дополнительные сложности со въездом на территорию Соединенных Штатов Америки, это тоже перегиб?
Я думаю, что это не просто перегиб, это по всем линиям сейчас будет идти ужесточение проверок и ужесточение условий на въезда на территорию Соединенных Штатов, и это вопрос к нашим дипломатам для того, чтобы эту проблему решить. Вот обратите внимание, что произошло. Джонсон и Тереза Мэй немедленно вступили в контакт с Дональдом Трампом, и в течение 40 там с чем-то часов, сейчас не помню, которые, кстати говоря, парламентарии английские припомнили Джонсону, почему так долго выяснялся вопрос о, так сказать, подданных ее, так сказать, королевского величества. Ну, так это вопрос теперь к нашим тогда дипломатам, к нашему МИДу. А почему так долго, собственно говоря? Почему вот сейчас говорят, Рекс Тиллерсон встретится с Лавровым. Когда он встретится там? Значит, соответственно, на полях саммита, значит, в феврале. А почему не раньше? Чего не взять, не снять трубку телефона, не попытаться поговорить? Почему, например, до заседания Совбеза, которое вот прошло по украинской инициативе совсем недавно, почему было, так сказать, не снять Лаврову или любому из его зама, не снять трубку телефона, пытаться дозвониться до Ники Хейли? Как известно, эти все люди вот этим вот телефонным правом в хорошем смысле слова очень даже пользуются и любят такие личные контакты.
Это... Юрий пишет, потому что у нас нет дипломатов. Они троллят. Вот это могут.
Ну, как вам сказать, есть определенно. Нет, дипломаты у нас, конечно, есть. Проблема стоит в том, что вот я слушал речь Чуркина, и мне в какой-то момент пришло в голову, что они абсолютно, у них абсолютно нет никакого языка. Это не то, что языка своего, а и нет языка даже, чтобы разговаривать с новой американской администрацией. Новую американскую администрацию они не изучали, они не знают, как с ней разговаривать.
А вы видите разницу? Просто вот Виталий пишет про ту же Ники Хейли, которая выступила со своей первой речью.
Да, можем ее обсудить, да.
Но... Да, и он утверждает, что ведь это же ничем не отличается от предыдущих.
На самом деле, смотрите как. Во-первых, все-таки ни один до этого, так сказать... посланец в ООН не говорил о том, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Россией. Это первое. Во-вторых, никто до этого дела не говорил, что он сожалеет, что вынужден сказать следующие слова. В-третьих, ее выступление было очень коротким. Оно было меньше 4 минут, так сказать, я имею в виду первый бриф. А бриф, так сказать, Чуркина длился почти 9 минут. Тут тайминг очень важен, потому что Соединенные Штаты всегда говорят дольше других, если для них этот вопрос важен. Но, на мой взгляд, наши дипломаты и наши радиослушатели должны это понимать. Я говорил о том, что сейчас всего существует только 2 трамповских назначенца в Госдепартаменте. Это, собственно говоря, Ники Хейли и Рекс Тиллерсон. Все остальные люди настроены жестко против Трампа и готовы гадить российско-американским отношениям в любой момент.
Хейли что сказала про Крым?
Нет, Хейли, Хейли повторила, так сказать, про Крым ровно то же самое, что принял Конгресс Соединенных Штатов. Понимаете, тут есть серьезная как бы вещь. Кто готовил, еще раз, документы? Какие документы ложатся на стол Хейли? Вот я бы предположил, что к ней ложатся документы, которые готовят те 1000 человек, которые пишут о несогласии с политикой Дональда Трампа. И в этом смысле прямые контакты здесь действительно очень важны. И важно понимать, как это все устроено. И когда у нас говорят, что давайте у нас помощники поработают, надо понимать, какие помощники будут работать там. Это будут работать помощники, которые жестко настроены на то, чтобы не дать российско-американским отношениям нормализоваться. Это вот просто, ну, если это мы не понимаем на бытовом уровне, то МИДовские сотрудники должны были это знать.
Сразу несколько человек напоминают о том, что уже успели о чем-то не договориться Россия и Соединенные
Штаты. Нет, это неправда.
Вот этот обмен на ядерное оружие?
Послушайте, еще раз.
Это прямое предложение Трампа, нет?
Это предположение, что об этом может вестись разговор. Вот о чем идет разговор, так сказать. То есть, на самом деле, еще раз, разговор можно вести о чем угодно, когда этот разговор ведется. Обмены на расстояниях, вот эти вот, так сказать, они никогда не принесут результата. То есть, не бывает такого, что можно сказать в воздух здесь одно, там другое, и потом как-то переписываться. Я не знаю, может быть, в Твиттере надо переписываться с Трампом, может быть, так попробовать.
Слушайте, мы за Твиттером следим, вот я сейчас вижу только что, как это здесь вот ТАСС формулирует, говорится в заявлении президента, опубликованном сегодня на его странице в сети микроблогов Twitter. Говорится о том, что действия радикалов подчеркивают необходимость возврата США к былому величию. Да. Может быть, написать просто ему в Twitter?
Да, можно ответить ему, так сказать, я не знаю, можно отвечать ему через вот ПОТУС, да, через президента Соединенных Штатов Америки, или через Real Donald Trump, где он его личный, так сказать. Можно завязаться с ним языками. Я, правда, единственное, что нашим дипломатам бы этого не доверил, потому что у меня есть серьезные проблемы, серьезные опасения, что у них есть проблемы с общением с другими. Я вот возвращаюсь просто к Чуркину. Да? Человек, конечно, делает свое дело, не за страх, а за совесть, но я обратил внимание, что он говорит на языке и на англицизмах 1972 года. Вот когда разрядка между СССР и США, так сказать, произошла. Вот у нас МИД на уровне 72-го года находится, совершенно как бы не видя вот этого
развития. Это неправильный язык или это неправильный, я даже не знаю, неправильный стиль или что? Ведь он же пытался учить ее тому,
нет, это, кстати, было
что
хорошо.
Написано в Конституции.
Не-не, вот это, кстати, было хорошо сделано. Это ага. Вот вторая, вот эта часть мне понравилась, потому что эта часть была сказана очень хорошо. Он сказал, что он ее поприветствовал, он сказал, что мы очень надеемся, хочу поприветствовать ее. Значит, я, кстати, вот поэтому после того, что касается Крыма, хочу обратить внимание, что вот we the people, мы народ. Не, вот это, кстати, вот эта часть была сделана хорошо. И вообще, на мой взгляд, вот как бы Чуркин, поскольку он постоянно там находится под давлением иностранных делегаций, то ясно, что человек выработал какую-то мгновенную реакцию. Но когда он начал читать по бумажке, он произнес слово «субстантивный». Понимаете, вот и сам, это в бумажке у него было написано. Понимаете, субстантивный, это substantial, да, то есть серьезный, субстантивный вклад. Понимаете, это от англицизм, я потом посмотрел, поискал. Этот англицизм появился в советской дипломатии в 92-м году, когда с нами Киссинджер приехал разговаривать.
Понимаете, вот мы проблема. Мы начали
а мир ушел в 21 век.
А, и заканчивать надо Белоруссией, потому что срочное сообщение. Глава МИД этой страны сделал только что заявление. Белоруссия может увеличить срок пребывания иностранцев на территории Белоруссии без виз.
Ну вот да, вот приехали, так сказать, что называется.
Политолог Дмитрий Дробницкий был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Информационный поток мы продолжаем. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвиняет Россию в нарушении международных договоренностей. На официальном портале правовой информации России в среду были опубликованы три приказа, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны, и это решение вступает в силу 7 февраля. Вы представьте, существуют международные межгосударственные договоры и соглашения, один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов. Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально, сказал сегодня Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске. Все это создание пограничных зон он назвал бездумными, нескоординированными шагами. Еще Лукашенко раскритиковал действия главы Россельхознадзора России Сергея Данкверта. Больше того, Лукашенко пригрозил привлечь Данкверта к уголовной ответственности.
Мы слышали о таком, официальных каких-либо документов на этот счет пока Россельхознадзор и лично глава службы господин Данкерт не получали. Тем не менее, нужно сказать, что со своей стороны мы данной ситуации никак не обеспокоены по одной простой причине, то что все действия Россельхознадзора абсолютно четко аргументированы в соответствии с существующим законодательством ЕС и правилам международной торговли, поэтому у нас какой-либо обеспокоенности на этот счет на сегодняшний день не имеется.
Так реагирует в Россельхознадзоре, это Юлия Милана, официальный представитель Россельхознадзора. Напомню, Лукашенко раскритиковал действия главы Россельхознадзора Данкверта, пригрозив привлечь его к уголовной ответственности. Пока в Россельхознадзоре спокойно, еще реагируют спокойно, еще не слышали. Но вот давайте послушаем, как конкретно Лукашенко все это говорил.
Разного рода Данкверты и прочее, нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит. Все эти Данкверты, люди заинтересованы. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или крышуют, или где-то работают, или собственниками. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры.
Это Александр Лукашенко сегодня на большой пресс-конференции в Минске. Итак, он раскритиковал Россельхознадзор, раскритиковал Федеральную службу безопасности, еще сказал, что Белоруссия может обойтись без российской нефти в случае, если на кону будет независимость страны.
Знаете, вот эти обострения... Но они же не впервой. Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу. Что происходит и сегодня? Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили, да, мы погорячились и так далее. Ну разве не погорячились? Ну зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой российская, иранская, азербайджанская или американская нефть, это несопоставимо.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский к нам присоединяется. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как можно понять, почему Лукашенко делает такие резкие заявления именно сейчас?
Ну, мы видим, что в целом отношения России и Беларуси в довольно тяжелом кризисе. И тут проблема, наверное, не только в Лукашенко, не только в Беларуси, а в том, что нам в целом не удается выработать такую модель интеграции, такую модель объединения хотя бы на экономическом уровне, которая позволила бы нам избегать всех тех проблем, всех тех конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем. А это да, это в первую очередь конфликты интересов. Но тут надо, конечно, добавить, что Лукашенко, ну, во многом и блефует. То есть он сейчас пошел ва-банк, потому что, конечно, никакого вопроса о том, что Беларусь может свободно прожить без российской нефти, не идет, потому что у Беларуси довольно сейчас тяжелая экономическая ситуация. При этом 60% выручки от экспорта Беларуси – это продукты нефтепереработки, которые Беларусь может так хорошо продавать именно потому, что ей поставляется нефть из России по довольно низким ценам.
Хорошо, тогда скажите все-таки, вот Кремль же уже отреагировал, рассчитывает, что согласуют с Белоруссией даты проведения высшего госсовета. Это та реакция, которой надо было ожидать из Москвы?
Ну, собственно, я думаю, да, потому что, в первую очередь, чего добивается Лукашенко, это активного переговорного процесса, на котором он сможет добиться хоть каких-то уступок. Понятно, что он сейчас выдвигает требования гораздо более масштабные, чем те, которые просто являются реалистичными, но это правило торга. А, к сожалению, понятно, отношения между странами уже давно идут именно по этим правилам.
Спасибо. Спасибо, Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений сотрудников службы судебных приставов. Два юридических лица, резидент и нерезидент, договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Причем истец не резидент. Обычно суды принимают решение о взыскании денег, нерезидент получает исполнительный лист, ну а дальше действуют судебные приставы. Ну, дальше идет еще иностранный банк. Вот что говорит Юлия Кормыш, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков.
Там специально схема используется через третейские суды. Почему? Потому что решения третейских судов, они быстро исполняются за рубежом. Потому что есть у нас международные конвенции, почему и задействовали третейские суды. Но, с другой стороны, когда третейский суд принимает решение, то он тоже должен выяснять, существует долг, доказательства этого долга, чтобы принять решение о взыскании. Так просто не может быть принято решение в нормальном случае, потому что потом сам третейский суд не выдает судебный приказ, то есть исполнительный лист, он должен выдаваться или арбитражным государственным судом, или судом общей юрисдикции. То есть в любом случае решение уходит туда. Но схема применялись по использованию исполнительных листов и раньше. Помните, это молдавские схемы, которые были. Банки уже научились, что они всегда проверяют, потому что были случаи, когда есть указан номер решения судебного, да, но когда банк проверяет, они это все сделают обязательно. Видят, что там совсем другие номер вроде того решения, которое принято, но лица, участвующие в споре, совсем другие. То есть такие схемы тоже были. Поэтому, когда дальше идет на исполнение службы судебных приставов, они тоже обязаны проверять это решение, законные стороны и все остальное выяснять. Но банки, когда получают документы от службы судебных приставов, конечно, они должны исполнять. Но банки тоже смотрят, они знают своих клиентов. Они, если у них есть подозрения, они сразу все это оценивают и практически сейчас проверяют все исполнительные листы, потому что было много попыток мошенников, что они это делали, подделывали и судебные решения, и исполнительные листы.
То есть получается, что полномочия проверять суть сделок есть у всех участников?
Ну, конечно, тем более будет уже рекомендация Банка России, но банки и так уже очень осторожно относятся к исполнению таких схем.
Это Юрий Кормыш, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков. В Банке России, кстати, так пишет газета «Коммерсант», сказали, что знают о существовании схемы. По данным регулятора, таким образом, за границу ушло примерно 37 миллиардов рублей. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 миллионов до 6 миллиардов рублей. А это новая мошенническая схема, и это объясняют как проблему, полностью защищена законодательно. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом провокация.